Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Все бобра нехотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. У микрофона Елена Смирнова. Сегодня мы закончим жизнеописание святителя Тихона, патриарха Московского. И я вновь пришла в Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет к сотруднику отдела новейшей истории Михаилу Гару. Здравствуйте!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы сегодня, как уже было сказано, завершим нашу беседу о святителе Тихоне, по крайней мере, посвященную непосредственно ему. Конечно, он своей жизнью, своей деятельностью составляет неотъемлемую часть истории русской церкви и до, и после своего патриаршества. Но все-таки период самый ответственный, самый основной, когда он патриаршествовал с 1917 по 1925 год, мы сегодня надеемся осветить уже до конца. Как мы в прошлый раз рассказывали, святитель Тихон в 22-м году был арестован. Советская власть замышляла большую операцию, предполагавшую ликвидацию патриаршей церкви Тихоновской, временную замену ее на церковь обновленческую, с тем, чтобы потом обновленцы, как враги завтрашнего дня, также были уничтожены. Но это постепенно. А сначала они должны были быть использованы для того, чтобы они собрались на собор. На соборе приняли бы решение о том, что патриарх Тихон теперь уже и не патриарх, что он просто гражданин Василий Белавин. И дальше после этого решения о лишении его сана и монашества можно было уже судить обычным образом не патриарха Тихона, а гражданина Василия Белавина. И дальше по суду, очевидно, расстрелять. И после этого уже осталось бы только обновленческое высшее церковное управление. Под арестом святитель Тихон провел более года. С 22 по лето 23-го. И вот, однако, вопреки всем ожиданиям, как мы помним, святителя Тихона отпускают. Да, отпускают не полностью, отпускают с большими ограничениями. Но он уже не находится в тюрьме. Казалось бы, на первый взгляд это странно. И в прошлый раз мы подробно обсудили, с чем было связано такое решение властей. Что, как было установлено современными историками, дело вовсе не в том, о чем думали сначала. Сначала казалось, что причиной тому могли служить донесения наркома иностранных дел о том, что для международной политики советской власти не полезно сейчас расстрелять патриарха. Потом выяснилось, что не столько прислушивались к Чичерину, сколько к Дзержинскому, который тоже так думал, и у него было гораздо больше оснований на это, потому что он был среди политбюро самый осведомленный по своей должности просто. И, наконец, самая главная причина была даже не во мнении Дзержинского, а в том, что с 22 года к 23-му, в течение вот этого единственного года, очень существенно изменилась конъюнктура во власти советской. Уже Владимир Ильич отошел на задний план ввиду своей болезни, и реально власть Политбюро принадлежала троим. Основная власть – Сталину, Каменеву и Зиновьеву. И они мыслили о борьбе с церковью несколько иначе, чем предшественники – Ленин и Троцкий. Они не ставили задачу ликвидации церкви как первую. Они понимали, что да, это важно, но пока это надо немножко отложить, потому что есть задачи несколько поважнее, связанные с Красной Армией, связанные с экономикой, связанные с внешней политикой страны. И когда немножко удастся разобраться с этими задачами, тогда можно будет нанести окончательный удар по церкви. Но, конечно, хватку они не ослабляли полностью, но решили, что большого вреда для советской власти не будет, если сейчас патриарха Тихона они отпустят. Что это будет сиюминутно тактически полезнее, чем расстрелять. Это кратко, о чем мы говорили в прошлый раз. Также мы упомянули о том, что была разработана программа, по которой патриарха Тихона можно отпустить так, чтобы не пострадал авторитет власти. Эту программу предложил Емельян Ярославский, будущий лидер Союза воинствующих безбожников. Он предложил следственное дело не прекращать, чтобы продолжалось оно постоянно, патриарха отпустить, можно сказать, под подписку о невыезде, и усилить ограничения в отношении богослужения, в отношении перемещения его, а самое главное, побудить его покаяться в своих грехах против советской власти публично. Тогда ему будет обещана эта свобода и будет даже дана в самое короткое время. Патриарх Тихон находился в условиях, когда от него изолировали всякую правдивую информацию о происходящем и в стране, и в церкви. Он пребывал практически в полной уверенности в торжестве обновленцев. Он очень переживал за судьбу русской церкви. И впоследствии он говорил о том, что пусть имя мое погибнет в истории, лишь бы было благо для церкви. Он никогда не переживал за себя самого в первую очередь. Он переживал только за церковь, за ее судьбу и за судьбу тех, кто рядом с ним трудился, рядом с ним подвязался и кого власти постоянно преследовали. Потому что это был один из основных рычагов, когда власти хотели надавить на патриарха как-то, они обязательно кого-нибудь арестовывали из ближайших помощников. Патриарх Тихон выполняет требования властей. Он делает заявление в Верховный суд РСФСР, что, будучи воспитан в монархическом обществе и находясь до самого ареста под влиянием антисоветских лиц, я действительно был настроен к советской власти враждебно. Причем враждебность из пассивного состояния временами переходила к активным действиям. Как то анафематствование власти, обращение по поводу Брестского мира, воззвание против декрета об изъятии церковных ценностей. Все мои антисоветские действия за немногими неточностями изложены в обвинительном заключении. Признавая правильность решения суда о привлечении меня к ответственности по указанным статьям Уголовного кодекса, я раскаиваюсь в этих проступках против государственного строя и прошу Верховный суд изменить мне меру пресечения, то есть освободить меня из-под стражи. При этом я заявляю Верховному суду, что я отныне советской власти не враг. Я окончательно и решительно отмежевываюсь как от зарубежной, так и внутренней монархической белогвардейской контрреволюции.
Только от контрреволюции.
Да, монархической.
А он-то, в общем-то, и не был контрреволюционером.
Совершенно верно. Дело в том, что святитель Тихон никогда и не занимался политической деятельностью. Он отмежевался от того, чего не делал. Он действительно пламенно обличал новую власть, но обличал ее с позиции духовно-нравственных, а не политических. Он обличал кровавые расправы, расстрел Московского Кремля. Кроме этого, он осуждал Брестский мир, но опять же не с политической точки зрения. С точки зрения духовно-нравственной, что он не является на самом деле настоящим миром, что в нем семя новых войн, семя разделения и горя, что это переход от той войны к новой войне гражданской, ужасно пагубной, совершенно неприемлемой. И так было во всем. Если святитель Тихон что-то говорил, то он никогда не говорил как политик. И это было всем людям понятно.
А как люди восприняли это его заявление? Оно было где-то опубликовано?
Да, это напечатали в газетах советских, что вот он отныне советской власти не враг, святитель Тихон. Люди восприняли это очень просто. Они говорили, что патриарх это написал для большевиков, а для нас он скажет другое. Люди все ему прощали. Могли простить и какие-то невольные ошибки, могли простить и такое действие. Понимали, что это было необходимо. Нужно было и сказал. Очень простое отношение. Потому что за патриархом Тихоном люди всегда видели святость, люди всегда видели подвиг, всегда видели то, что он себя лично никогда не жалел. Вот чем объясняется такое восприятие. Но дальше патриарх Тихон выпустил воззвание. Оно было обращено уже не только в Верховный суд, а ко всем верным чадам православной церкви, что более года прошло, констатировал, что как вы, отцы, братья, не слышали слова моего, что переживали мы тяжелое время. И дальше заговорил о том обновленческом лжесоборе, на котором он был лишен сана и патриаршества. Он сразу же объяснил людям, что его на этот собор не вызывали. И, соответственно, никто из присутствовавших там, даже епископы, не имели права его судить.
По канонам, да?
Да. Он сразу людям это сказал. Меня не только не звали на суд, а даже не извещали о предстоящем суде. Без чего и приговор никакой силы не имеет. Он сказал кое-что и для большевиков в этом воззвании. Если я в первые годы существования советской власти допускал иногда резкие выпады против нее, то делал это вследствие своего воспитания. Опять только на себя обращает внимание, что да, вот, говорит, если я вот виноват, признает это, перед властями говорит. Но со временем многое у нас стало изменяться и выясняться. И теперь, например, приходится просить советскую власть выступить на защиту обижаемых русских православных в Холмщине, Гродненщине. Но там были польские преследования, потому что по Брестскому миру отдали эти земли, и там стали закрываться храмы в массовом порядке. Но теперь пришлось как-то обращать внимание властей на это. Говорит, что дальше, когда в марте 22 года, то есть незадолго до ареста, стало нам известно обращение президиума ВЦУ за границей, это структура мигрантская, церковная, о недопущении русских делегатов на Генуэзскую конференцию, международная политика советская, советская власть хотела попасть на эту конференцию для международного признания, а зарубежные иерархи, митрополит Антоний Храповицкий, говорили, что это же советская власть, власть гонителей, как с ними можно иметь дело. И тогда патриарх Тихон сказал, что мы в ответ упразднили само это управление зарубежное, учрежденное с благословения не нашего, а Константинопольского патриарха. Отсюда видно, что я не такой враг советской власти, не такой контрреволюционер, как меня представляет собор, обновленчески, разумеется. Все это, конечно, мною было бы раскрыто на соборе, говорит патриарх, если бы меня туда позвали и спросили, чего, однако, не сделали. И дальше он опять уже говорит то, что людям надо слышать. На соборе было 60 архиереев. Из них, пишет патриарх, я знал человек 10-15. Получается, остальные самозванцы, их рукоположили обновленцы, ни с чем не сообразуясь. Многие из них были женатыми, некоторые не по разу. Понятно, что это было за сборище. Люди это знали, но патриарху нет нужды в послании это прямо говорить. Это и так известно. Он приводит разные канонические правила, говорящие о том, что это совершенно неприемлемо, и что вообще нельзя ставить епископа вместо другого, который еще жив, и которого никто законно не отстранил, или который не ушел сам. И дальше приводит еще высказывание замечательного священника, а тогда даже еще и не священника, еще до рукоположения, сказанные слова отцом Валентином Свинцицким. Еще в 6-м году, до революции, отец Валентин произнес следующее. «Современное церковное движение можно назвать либеральным христианством». Это он говорил о предтечах обновленчества. «А либеральное христианство есть только полуистина».
Как это современно.
Это вообще очень важно помнить. Слушаем, что дальше отец Валентин говорит. «Душа, разгороженная на две камеры, религиозную и житейскую, не может целиком отдаться ни на служение Богу, ни на служение миру. В результате получается жалкая полуистина, теплохладное либеральное христианство, в котором нет ни правды Божьей, ни правды человеческой. Представители этого христианства лишены религиозного энтузиазма. Это буквально из Откровения Иоанна Богослова. Если ты не горишь, то ты никуда не годен. Нет в тебе ценности никакой, нет полноты. Дальше говорит батюшка, среди них, таких либеральных христиан, нет мучеников, обличителей, пророков. И союз церковно обновленных – это не первый луч грядущей апокалиптической жены, облеченной в солнце, а один из многих профессиональных союзов. И я убежден, что настоящее религиозное движение будет не это, и скажется оно настоящее совсем не так. Это предвидение и собора новомучеников и исповедников Русской Церкви, и одновременно обличение тех, кто какие-то свои узкие интересы, либеральные или какие-то еще, которые можно этим словом назвать условно, они несовместимы с настоящими интересами церковными и духовными.
Потому что все равно крен здесь в большей степени в мирскую сторону.
Невозможно служить Богу и Мамоне. Давно сказано было, еще самим Господом. И патриарх Тихон продолжает, процитировав это в своем воззвании, что и с этим нельзя не согласиться. Если обратить внимание на то, что занимает наших обновленцев, что интересует их, к чему они стремятся. Прежде всего выгоды, чины, награды, несогласных с ними стараются устранить. Создают себе должности и титулы, называют себя небывалыми митрополитами всея России, архипресвитерами всея России. Из викарных поспешают в архиепископы. И пусть бы дело ограничивалось названиями, нет, оно идет дальше и серьезнее. Вводится женатый епископат, второбрачие духовенства, вопреки постановлениям соборов. Причем возражающие против этого лишаются слова. Вот так вот, прямо объявляется. А, кстати сказать, среди тех же обновленцев, ведь там же не было однородности, как мы помним. Там был такой Антонин Грановский, который живую церковь, ратующую за женатый епископат, всячески ругал и тоже обзывал профсоюзом белого духовенства. Но он говорил профсоюзом поповским. Хотя и сам в своих действиях тоже не отличался порядочностью. Они даже сами, некоторые, видели собственные темные стороны. Вот. Ну а дальше патриарх Тихон говорит, что же касается моего отношения к советской власти в настоящее время, то я уже определил его в своем заявлении на имя Верховного Суда. Еще раз говорит, что я решительно осуждаю всякое посягательство на советскую власть. Я понял всю неправду и клевету, которая подвергается эта власть со стороны ее соотечественных и иностранных врагов. Я заявляю, пишет он, что я больше не враг советской власти. Это опять для большевиков. Мы видели в первом же послании, пусть еще относительно тихо, но звучит совершенно четкий голос о том, кто такие обновленцы, что все их решения незаконны. Но дальше голос патриарха Тихона становится крепче. Он уже говорит все гораздо прямее и четче. Чем дальше, тем больше. Причем это считанные дни.
Ну, между прочим, и здесь тоже он говорит об обновленцах, которые поставлены именно властью.
Конечно, да люди-то знают это.
То есть он опять говорит о власти. Это же детище власти.
Напомним, нам может показаться, что мы думаем о житии самого патриарха Тихона. Но между тем, вопрос этот с обновленцами тогда был чрезвычайно важным, был первоочередным. Они захватили 70% приходов.
70%?
Да.
Почти все.
Принципиально важно было сказать, кто они такие, чтобы люди это услышали. И вот дальше он говорит, что, получив ныне возможность, это в следующем послании, возобновить свою прерванную деятельность служению Святой Церкви и сознавая свою провинность перед советской властью.
Какое смирение.
Да, мы по долгу христианин и архипастыри в этом каемся. Это так. И он подчеркивает, вот еще раз напоминаю, что церковь аполитична в этом же послании. Церковь аполитична. Это противоречит одно другому. Вот это уже звучит для людей, что церковь аполитична, не забывайте. И он-то об этом говорил. Патриарх Тихон выпускал еще в 19 году два послания против вступления в политическую борьбу и, самое главное, самое пронзительное, против мщения. «Одним порывом мщения ты запятнаешь себя, христианин. Примером для тебя должен быть Христос, который за врагов молился на кресте». Ни в коем случае не позволять себе ни мщения, ничего подобного, и побеждать зло только добром. И подчиняться этой советской власти, он еще в 19 году говорил, но, конечно, только в делах, не противоречащих заповедям. Это все говорилось. Церковь, пишет дальше, он должна быть, должна оставаться единой соборной апостольской. А всякие попытки, с чьей бы то стороны они ни исходили, ввергнуть церковь в политическую борьбу, должны быть отвергнуты и осуждены». Это уже прямой отсыл к большевикам. Они тоже хотели как-то в своих целях воспользоваться словами патриарха Тихона. Но вот им ответ. Церковь-то святая, соборная, апостольская. И не входит, не ввязывается ни в какую политическую борьбу. Но дальше, в третьем уже послании, которое в эти же дни вышло, патриарх Тихон рассказывает подробно историю, как обновленцы захватили власть. Власть не дала это послание напечатать. Но оно расходилось в рукописях, машинописных копиях, и все о нем узнали. И ничего власти не смогли поделать. Патриарх Тихон это говорил честно, прямо. Мы вспоминали в предыдущих передачах, как это было. И теперь он говорил, прямо вот с момента ареста, как пришли к нему и будущие обновленческие лидеры, составившие высшее церковное управление, как стали жаловаться, что вот теперь патриарх арестован, патриаршей канцелярии никто не занимается, дела стоят, передайте нам эти дела. Как убедили патриарха Тихона написать резолюцию, что он им поручает эти дела принять и передать митрополиту Ярославскому Агафангелу, рассказывая, что они потом вторую часть резолюции убрали, передать митрополиту Агафангелу, оставили только принять, и на этом основании заявили, что они теперь управляют церковью. Все это подробно, просто, четко, ясно было написано в этом послании. Это даже можно целиком включать в какой-нибудь учебник церковной истории, потому что это нормальный, понятный, подробный рассказ, как все было, прямо из уст патриарха. Он делает из него еще и выводы, что полномочия, связанные с саном епископа, не могут быть переданы пресвитерам, то есть священникам обычным, никаким образом. А дальше вообще были слова замечательные. «Ныне же торжественно и во всеуслышание сего священного амвона свидетельствуем, что все эти столь решительные заявления обновленцев о соглашении с нами и о передаче нами, то есть мною, патриархам, прав и обязанностей патриарха высшему церковному управлению, составленному священниками Веденским, Красницким, Калиновским и Белковым, все это есть ложь и обман. Всем этим они отделили себя от единства тела Вселенской Церкви и лишились благодати Божьей, пребывающей только в Церкви Христовой. А в силу этого все распоряжения, не имеющие канонического преемства незаконной власти, правившей Церковью в наше отсутствие, все они недействительны и ничтожны. А все действия и таинства, совершенные отпавшими от Церкви епископами и священниками, безблагодатны. А верующие, участвующие с ними в молитве и таинствах, не только не получают освящения, но подвергаются осуждению за участие в их грехе. Сильно терзалось сердце наше, когда доносились до нас смутные известия о церковных нестроениях. Но мы ничем, кроме молитвы, не могли содействовать умиротворению церкви и уничтожению в ней этой пагубной распри, пока не получили свободы. Ныне же, выйдя из сети заключения и ознакомившись подробно с положением церковных дел, мы снова восприемлем наши святительские полномочия, говорит святитель Тихон. И дальше, и тех же, которые волею или неволею, ведением или неведением, поползнулись в настоящем веке лукавствия и, признав незаконную власть, отпали от церковного единения благодати Божьей, тех мы умоляем сознать свой грех, очистить себя покаянием и возвратиться в спасительное лоно Единой Вселенской Церкви.
Это воззвание возымело какой-то...
Колоссальный эффект. Эффект совершенно неожиданный для властей, для обновленцев убийственный. В огромном количестве и простые верующие, и священники, и архиереи десятками пошли каяться. Власть обновленцев держалась на лжи и страхе. Ложь патриарх Тихон развеял. Насчет страха люди увидели, что можно быть тихоновцем, и даже самим, по словам историков, можно быть даже самим патриархом Тихоном. Это однажды замечательно в проповеди говорил священник Александр Мазырин. Можно быть даже самим патриархом Тихоном и при этом быть на свободе. Это увидели архиереи, священники и поняли. Закончилось время обновленцев. По крайней мере, основное их время закончилось. Надо переходить под домофор патриарха Тихона.
А декларация трех?
Тоже. Все. Она уже не звучала после всего этого.
А те, кто ее написал?
Они тоже потянулись каяться, но не все. Потянулись в основном те, кто присоединился по этой декларации, а из самих подписантов митрополит Сергий Строгородский, одним из первых.
Покаялся, да?
Да, покаялся перед самим патриархом Тихоном, покаялся, мало того, что перед ним, еще и публично, в августе 23-го года. С другими было грустнее, но с митрополитом Сергием это очень важно, что он в тот момент от обновленцев отмежевался решительно. А простые священники, надо понимать, что до этого перед ними ставился выбор, жесткий выбор. Либо вы с обновленцами признаете ВЦУ их, либо вас посадят, не получится служить. Одно из двух. И священники часто страха ради признавали ВЦУ. И потом уже они могли сказать, что вот такие авторитетные иерархи, как митрополит Сергий, призывали к этому. Примем, какая нам разница, все равно мы так же будем служить. Вот тем священникам, которые... После освобождения патриарха Тихона не улавливали того, что пора к нему возвращаться. Их убеждали прихожане. Тогда очень активный был народ церковный. Его было много, он был активный, живой, деятельный. И священникам говорили просто, что «батюшка, пора, смотрите, что происходит». И ничего не оставалось священникам, как возвращаться. и архиереи шли в большом количестве, десятками шли каяться, было разработано специальное чинопоследование. В этом огромную роль сыграл владыка Иларион Троицкий. И вот после этого власти тоже увидели, что не годится дело так, что прямо вот совсем обновленчество упало моментально, а к этому все шло. И поэтому власти затеяли обновленцев реанимировать. Для этого нужно было избавить их от одиозных лидеров, во-первых, убрать подальше их как-то на задний план Красницкого, Антонина Грановского, чтобы они уже не так бросались в глаза верующему народу. Потому что было очевидно, верующий народ их изначально не принял. Надо ликвидировать их фракции. Они же делились между собой. Живая церковь, Древнеапостольской церкви, Союз. Еще были фракции. Вот их надо все тоже убрать. Убрать структуру, копирующую структуру компартии. Всякие исполнительные комитеты, созывание пленумов.
Даже до такого там дошло?
Да, у них все так и было. Структура обновленцев полностью копировала структуру партийную.
Поразительно.
Их обязали это все убрать. Дальше на первый план выдвигался новый орган, который назывался Синодом, как до революции было. И надо было провозглашать теперь, что обновленцы новые – это не тихоновцы, во-первых. Но чем они отличаются от тихоновцев, которых люди так любят? А тем, что они синодалы. Они восстановление патриаршества не принимают. У них старый русский церковный строй. Возглавляет их Синод. Во главе Синода владыка Евдоким Мещерский.
То есть как бы такая привычная структура,
привычная,
да?
Привычная, понятная структура, в которую внедрили власти архиереев старого поставления, которые могли бы быть уважаемы, как они считали, верующим народом.
И такие нашлись?
Нашлись. Но Евдоким Мещерский, это их лидер был основной. Он подписант меморандума трех, напомним. Он от него не отказался, никакого покаяния не принес. И он возглавил этот обновленческий синод. В общем, все это дело обновленческое как-то причесали, потому что нужна была своя рука властям в церкви. До поры до времени все-таки она требовалась. И поэтому обновленцев вот так вот привели в чувство. А самое интересное, что к их поддержке привлекли внешний ресурс – Константинополь. Константинополь переживал тогда новые беды от турок и искал поддержки везде и всюду. Даже еще за год-полтора до того патриарх Константинопольский Милетий был согласен приехать на обновленческий уже собор и поучаствовать в осуждении патриарха Тихона. Но, как говорят, не сошлись в цене. Там нужны были деньги большие.
А это ведь он перешел на новый стиль?
Да при нем. Но новый стиль – это следующий вопрос, который мы охватим. Мы пока скажем только о том, что Константинополь очень нуждался в поддержке и готов был опереться даже на обновленцев, а через них и на советскую власть.
Ну, понятно. Это ведь было взаимовыгодное сотрудничество. А какими аргументами еще оперировала советская власть, приглашая сюда Константинополь?
Нужно отметить, что вот это единение с Константинополем, которое навязывалось как знак православности, как свидетельство о ней, оно еще дополнительно подчеркивалось тем, что патриарх Константинопольский назывался Вселенским. Это ярко звучало, что нужно быть в единении с самим Вселенским патриархом. Вот еще для агитации среди церковного народа это играло немаловажную роль.
Ну и для самой Вселенской патриархии тоже было важно в свою вселенскость вместить все те церкви и приходы, которых у нее не было, ведь у нее уже очень мало приходов.
Почему? Тогда она находилась в тяжелом положении, Вселенская патриархия, в связи с преследованием со стороны властей турецких. Нужно было как-то утвердиться, и поэтому не стали даже смущаться тем, что поддерживали обновленцев. Они ведь, в принципе, знали, кого поддерживают.
Сначала пригласили наших епископов в обновленческий раскол, а потом еще добавили и Константинопольский патриархат.
Таким образом, получается, что обновленцы были поддерживаемы не только советской властью, но и Константинополем. Для простого народа это уже звучало. Потому что привыкли, что наша церковь получила в свое время бытие свое от греков когда-то. Потом долгое время до получения автокефалии тоже находилась под управлением именно Константинополя. И даже патриаршество нам было от Константинополя в конце концов дано. Пусть и при непростых обстоятельствах в свое время при Борисе Годунове. Люди всегда привыкли думать, что греки – это авторитет. А теперь греки говорили, что наше патриаршество нелегитимно, Почему? А потому что патриарх Тихона избрали в такой обстановке, когда это было неоправданно, невозможно, была смута. Поэтому надо пересмотреть это решение. Поспешное, опрометчивое, неправильное. И даже они хотели из Константинополя, были готовы прислать какую-то специальную комиссию из митрополитов, чтобы они посмотрели, а как тут церковная жизнь, и пришли бы к выводу о том, что патриаршество неприемлемо наше в своем теперешнем варианте.
То есть они с кем-то сошлись в цене?
Но патриарх Тихон, тогда еще будучи на свободе, и уже потом, будучи на свободе, после своего ареста, он всегда этому противостоял. Обратим внимание, что до ареста, до 22-го года, когда впервые это стал вопрос, что Константинополь выступает против Московской патриархии законной, тогда патриарх Тихон сказал, что мы признаем первенство чести, но не первенство власти. А теперь уже, когда опять этот вопрос встал уже после его освобождения, он снова об этом напоминает. Конечно, мы уважаем Константинопольский патриархат, но если они пришлют какую-то комиссию сейчас сюда, то верующий народ ее не примет, однозначно. И получилось так, что да, и в цене не сошлись, и действительно народ не примет. Но эта поддержка от Константинополя, это, конечно, тяжело переживалось. Причем она, странное дело, даже не очень зависела от того, какой патриарх. Если поначалу это был патриарх Милетий, то потом был патриарх Григорий VII, и он действовал всецело в интересах обновленцев и поддерживал Евдокима Мещерского. А в Москве же было подворье Константинопольское. Здание его до сих пор есть в Москве, в Крапивинском переулке.
Красивое здание, необычное.
Да. Там служил такой архимандрит Василий Демопола при этом подворье. И он откровенно сослужил обновленцам. Они вместе молились. Он поддерживал их. И прямо говорилось, что, во-первых, только та церковь, церковная власть легитимна, которая умеет наладить отношения с властями нормальные. Это подавалось как аполитичность. Если не может наладить, значит, увлекается политической борьбой. Раз идея вбрасывалась такая. А вторая, что православные только те, кто в единении с Константинополем. А если тихоновцы не в единении с Константинополем, следовательно, православными являются обновленцы. Это насаждалось откровенно и прямо. Ответ на это дал митрополит Сергий Старгородский. Он сказал так. Того, что константинопольские патриархи признали обновленцев, не обновленцы стали православными, а эти самые патриархи стали обновленцами. И этот ответ произвел эффект. Люди его услышали. Ну а дальше, тем не менее, власти все-таки не сдавались. Они стали усиленно строить новые препятствия патриарху Тихону. Во-первых, патриаршее правление, которое де-факто восстановилось, не было властями легализовано. Фактически это восстановление произошло явочным порядком. А дальше оказывалось, что архиереи, например, не могут законно назначить священника или переместить куда-то. Не могут законно послужить. Что все их действия, они собой ничего не представляют для властей. Являются незаконными все проявления, любые проявления архиерейской власти.
Кроме обновленческих действий,
конечно.
Да?
Легализован Евдоким Мещерский с его синодом. Константинополь его поддерживает. Это реальная церковь законная. А эти тихоновцы, кто они такие? С точки зрения властей никто. Отпустили патриарха Тихона, ну, потому что вот неблаговременно было его расстреливать. Но давать ему развернуться не собирались.
Тем более, что сан с него сняли, да?
Теперь уже власти ничего не говорили на этот счет. Так тихо признали, что вроде бы это все ни к чему. Но, разумеется, не говорилось об этом прямо. Просто вынужденно пришлось принять, что пока есть патриарх. Но развернуться ему, конечно, не давали. И издали такой указ, что запрещено чествование лиц, привлеченных к суду. Публичное чествование. И тем, кто это не понимал, объяснили, что имеется в виду в том числе и поминовение патриарха за богослужением. Следствие это продолжается, он под судом. Нельзя его публично чествовать. За великим входом поминать. Во всяком случае, формально священнику любому за это грозил арест. Он чествует подсудимого. Мы это должны почувствовать, что это серьезно. Дальше надо было что-то делать. Патриарх обращал внимание властей на эту проблему. А власти тоже как бы шли навстречу. И предлагали, ну хорошо, а не хотите ли вы объединиться с Евдокимовским синодом? Встает вопрос, откуда забота о церковном единении? Современными историками это подчеркивается однозначно. Откуда же такая забота о власти? А оказывается, если патриарх Тихон объединится с Евдокимовским синодом, С ним произойдет то, о чем говорил митрополит Сергий. Он станет обновленцем. Как народ на это посмотрит? Понятное дело, отвернется. Наконец будет раскол. Не стой так с другой стороны. Не удалось через обновленцев напрямую, можно вот так вот зайти косвенно. Глядишь, получится. Тем не менее, переговоры шли, патриарх Тихон еще думал, что, может быть, можно попытаться о чем-то тут договориться. Но стало ясно, что это все бесперспективно. И в конце концов он от переговоров этих отказался. Владыка Иларион Троицкий в какой-то момент разок поговорил с этими деятелями, и стало понятно, что это чистая провокация, которая приведет к еще горшему расколу. Поэтому нашел в себе силы патриарх Тихон прямо сказать, что ни в коем случае. Более того, он выпустил указ. Указ, который налагал на Евдокима Мещерского с его синодом каноническое крещение. Патриарх Тихон никого не боялся, мы еще раз это видим. Прямо, откровенно говорит. Объявляю всем православным архипастырям, пастырям и посомам, что бывший нижегородский архиепископ Евдоким Мещерский, уклонившийся в так называемый обновленческий раскол, отступивший от общения со мною как законным главой Русской Церкви, прекративший возношение имени моего по определенному установленному чину, захвативший незаконно власть по управлению веренной мне паствы, за раскол, смуту и мятеж, подлежит на основании правил таких-то соборов, перечисляется, извержению из сана. Вот ответ патриарха Тихона на эти провокации властей. Но власти предложили ему другой путь для легализации. А вы, говорит, раньше молились за царскую власть, а теперь молитесь за нашу. Почему вы не молитесь за советскую власть, за богослужение? Это было серьезно. Опять же, богослужение было еще такой святыней, которая не коснулась ничего из новых перемен. И тут, значит, нужно за богослужением поминать советскую власть. Людям еще раз напоминать о том, что богоборческая власть и сюда протянула свои руки. Но, казалось бы, вроде бы за власть надо молиться. Обычно говорят, что сам апостол заповедал молиться о властях, какие бы они ни были, что власть от Бога исходит. Но, во-первых, в свое время Луначарскому святитель Иларион Троицкий тот же отвечал в ходе одного диспута, что, конечно, советская власть от Бога, но она по грехам нашим. А во-вторых, поминовение власти за богослужением означает иерархическое подчинение. Это однозначная трактовка. Это не просто молитва о таком-то, таком-то человеке при власти, о таких-то, таких-то людях во властях. Это знак подчинения. Если мы за богослужением поминаем архиерея, гласно, за великим входом, скажем, то это значит, что поминаем архиерея правящего, того, который наш правящий архиерей. А не какого-то другого, других мы не поминаем за великим входом. Частным образом, тихо, где-нибудь на Проскомидии, например, можем молиться за кого угодно. А гласно поминается тот, кто составляет церковное священноначалие. Подобно этому раньше молились и за царя, потому что со времен Петра I у нас, а до этого Византийской империи, император мыслился как некий внешний епископ. Тот, кто является, если не главой церкви каноническим, то своего рода фактическим. Это главенство над церковью, оно понималось не буквально, не так, что он может священников, например, назначать, но понималось как некое высшее покровительство со стороны светской власти. Вот этот знак подчиненности царю был раньше в богослужении. А теперь совершенно терял смысл. Советская власть, даже как не персонифицированная, она не может быть главой церкви никак. Она объявила с церковью борьбу. Поэтому это было своего рода издевательство. Но разработали подход, как поминать. И все-таки патриарх Тихон согласился, что пусть будут поминать, молиться о богохранимой стране нашей и о властях ее. Тучков настаивал, это Тучков, это тот, кто в советских спецслужбах отвечал за разрушение церкви и вел переговоры с патриархом Тихоном и вообще занимался церковными делами всеми. Он настаивал, чтобы поминали по-другому, о советских властях. Но тогда тот же владыка Иларион Троицкий напомнил, что у нас богослужение церковнославянское, а слово «советских» оно русское, и поэтому не может быть включено в богослужение. Надо заметить, что указ о поминовении властей, даже не советских, а просто о богохранимой стране нашей и о властях ее, этот указ святитель Тихон не растиражировал. Он не дошел до мест, и поэтому во многих местах продолжали власти не поминать. Это раз. А даже на патриарших службах Протодиакон и патриархи тоже нашли выход и стали произносить невнятно. И звучало это, как «О богохранимой стране нашей и областях ея», то есть как отдельных территориях ея. Но это не означало, что давление со стороны властей прекратилось. Требовали теперь перехода на новый стиль. В 24-м году в том же. Настойчиво требовали. Раньше, когда еще греки на новый стиль не переходили, еще можно было отвечать властям, уже с первых дней настаивавшим на этом, что это не получится сделать только одной русской церкви. Нужно вместе с другими восточными церквями. Но задача властей тоже была не о том, чтобы там все было единообразно в церковной жизни. Они, конечно, не об этом заботились. Думали народ смутить. Чтобы переход на новый стиль состоялся, но чтобы люди об этом узнали поздно, либо не узнали вовсе, чтобы была какая-то путаница опять на этой почве, и все потом свалить на патриарха Тихона, и чтобы люди видели, что он прогнулся под властями опять. Но получилось совершенно замечательно. Теперь патриарх Тихон не мог уже, потому что в Константинополь это перешли. В Константинополь, кстати сказать, перешли тоже условно. Там было такое устроено, называлось это... Всеправославный собор. Но он на самом деле не был всеправославным, потому что там не участвовали целый ряд восточных патриархов. Антиохийский, Иерусалимский.
Постоянные какие-то попытки, Михаил, устроить всеправославный собор.
Да, вот тогда они...
С какими-то странными целями, да?
У него, кстати, интересное греческое название. Pan Orthodoxos Synedrion.
Всеправославный Синедрион, получается.
Да, это слово напоминает те гонения, которым подвергся еще Господь наш Иисус Христос во время своей земной жизни.
Ну, как говорят, духовный враг, он проговаривается очень часто.
Да, надо сказать, что это мы ни в коем случае не имеем в виду никакого антисемитизма. Это просто мы знаем, что было в то время, во времена евангельской истории. Знаем, что это было судилище, что оно действовало совершенно законно, существовало законно. Но в него входили те самые фарисеи и книжники, которые гнали Христа. Ну а теперь это греческое название, перешедшее из того языка в греческий, вот оно сохранилось, и теперь вот Pan Orthodoxos Synedrion. Вот они и постановили ввести новый календарь, но без общего согласия. Спорить патриарх Тихон не стал, что это без общего согласия было. Ну что делать, действительно греки перешли, как ни крути. Но только патриарх сказал, что необходимо заранее распечатать извещение, чтобы все люди знали. И сделать это до того, как заранее, чтобы рождественский пост начался вовремя, чтобы необходимые 40 дней он продолжался. Вот это было такое обязательное условие. Но, конечно, Тучков его не собирался выполнять. Говорил, что технические препятствия, типография не работает, рабочие устали. И тогда патриарх Тихон издал следующее распоряжение – о приостановке перехода на новый стиль. Мы до сих пор в этой приостановке живем. Конечно, в ярости был Тучков. Был арестован владыка Иларион Троицкий, как оказалось, навсегда. Это была такая месть патриарху Тихону за этот непереход на новый стиль, ярко выраженная. Ближайшего сотрудника, очень преданного, совершенно выдающегося иерарха, отправили на Соловки. Потом он на Соловках будет на повторительном сроке, как он сам говорил. Потом его попытаются переправить в Казахстан, но по дороге он скончался от тифа в ленинградской тюрьме Кресты. А дальше стали следующим требованием подступать к патриарху Тихону. Принять в общение того самого Красницкого, одного из ведущих обновленческих лидеров. Это опять было нужно все для того же, чтобы патриарх Тихон потерял свой авторитет в глазах народа. Ему навязывали союз с Красницким очень жестко. И тоже разговаривать уже стали не только словами, но и делами. Стали опять сажать ближайших помощников. И посадили митрополита Петра Крутицкого, которым теперь, особенно после ареста владыки Лариона, патриарх Тихон очень дорожил. Ведь мы помним, что митрополита Петра на епископское служение, на архиерейское, точнее, служение, скажем, в целом, потому что архиерей – это и епископ, и архиепископ, и митрополит, тут это уже... отдельные ступеньки, а в целом это называется архиерейство. Вот на архиерейское служение патриарх Тихон будущего священномученика Петра призвал в 20-м году, и тот согласился и пошел откровенно на крест. Это был человек, преданный церкви до конца. И теперь вот и он был посажен. И с требованием, что надо Красницкого-то принять в общение. Но патриарх Тихон понимал, что Красницкий Это один из не только лидеров обновленцев, не только из тех, кто служит власти постоянно, но еще и тот человек, у которого руки в крови, кто ответственен за аресты, за последующие приговоры.
Кто каким образом?
Обновленческий собор-то, вот он когда проходил, то чего уж там говорить, вот самого патриарха Тихона, кто лишал сана? Кто руководил процессом от обновленцев? Красницкий.
А почему руки в крови?
Да потому что все священники тихоновские, которые оставались верны патриарху Тихону, оказывались вне закона все из-за того же. Из-за того, что в законе Красницкий и его партия...
То есть были расстрелы, да, из-за этого?
Им составлены доносы многочисленные, которые сохранились. Это был человек, который служил Тучкову во всем, помогал ему в его деле по разрушению церкви. И вот этот Красницкий предлагался в высшее церковное управление. Высшее церковное управление – это, конечно, ведь изначально не обновленческая была структура. Обновленцы создали самозванное ВЦУ. А изначально законное ВЦУ было создано на соборе, на поместном соборе 17-18 года. Оно должно было работать при патриархе Тихоне и вообще при любом патриархе последующем. Состояло из двух частей – из Синода и из Высшего Церковного Совета. В Синоде были архиереи, а в Высшем Церковном Совете были не только архиереи, были даже и представители от мирян. В одной структуре должно было быть 12 участников, в другой 15. И все вместе они составляли Высшее Церковное Управление. Так предполагалось. Теперь Тучков настаивал, что надо воссоздать эту структуру, вставить в нее Красницкого. И была мысль, что он будет править церковью как бы от лица патриарха и всех вместе взятых, кто будет в управление входить. Но патриарх Тихон настоял на том, что синод будет из нормальных архиереев, а Красницкого возьмут только в ВЦС, как рядового члена, и все-таки дал свое согласие на это, на все.
А почему?
Потому что очень жестко давили и сажали всех, кто патриарху Тихону помогал. И душа патриарха Тихона болела за этих арестованных людей, особенно митрополита Петра. Но условие-то он поставил какое? Чтобы в синод включить нормальных архиереев и назвал даже каких. Самый главный из них – митрополит Казанский Кирилл. Тучков до того хотел внедрить Красницкого в церковное управление, что согласился митрополит Кирилл отпустить из ссылки с Северного края. И митрополит Кирилл, получив инструкцию поехать в Москву и явиться в ГПУ, таки в Москву приехал из ссылки. Но в ГПУ не пошел, а пошел сразу к патриарху Тихону. И сказал ему слова, которые вошли в историю. «Ваше святейшество, что вы делаете? Вы знаете, кто такой Красницкий?» «Конечно, знаю», — ответил святитель Тихон. «Но я, говорит, болею душой за то, что посадили столько архиереев и священников, лучшие люди в русской церкви, а мне обещали их отпустить». И тогда вот митрополит Кирилл-то эти слова и произнес. Самый ключ, основные слова. «Да вы не переживайте за нас, за архиереев. Не думайте о нас. Мы теперь только на тюрьмы и ссылки годимся». Вот после этого патриарх Тихон отозвал свою подпись, свою резолюцию о принятии Красницкого в общение и прервал всякие переговоры на эту тему после разговора с митрополитом Кириллом. Конечно, ярости Тучкову не было предела. Митрополита Кирилла отправили обратно в Зырянский край. Интересно, что митрополита Петра успели отпустить, пока это переговоры велись, и обратно его не посадили. Он оставался при патриархе Тихоне. И дальше требования продолжались, но уже несколько иные. Наверное, еще нужно отметить здесь, что патриарха Тихона убедил не только митрополит Кирилл, что его слова стали последней каплей, а еще было дело в том, что Красницкий, уже зная, что его принимают в ВЦС, он стал везде раздавать интервью. Он стал говорить, что теперь с Тихоном можно работать. Он принял нашу позицию. Вот, конечно, этого допустить тоже патриарх Тихон не мог. Такого разговора везде... Власти не унывали, однако. Не получилось это, получится следующее. А следующее действие было уже уголовное. Патриарх Тихон продолжал жить в Донском монастыре, в том самом домике, там, где он находился под арестом в 22-м году. И вот на этот домик было совершено разбойное нападение. Застрелили келейника святейшего, Якова Полозова. Его могилка теперь у Малого собора Донского монастыря. У него только родился, был маленький сын. Тут же жила и жена его, и сын тоже. Он закрыл собой патриарха, когда вооруженные нападавшие стали стрелять, ворвались в покой патриаршья. Он вышел на линию огня и сразу погиб, был тут же застрелен. Это был человек самый близкий в личном плане к святителю Тихону. Они вместе были многие годы. Яков Полозов был для него как сын. Это подорвало здоровье патриарха, по-видимому, окончательно. Это убийство на глазах. Но самого патриарха уже не застрелили, и эти разбойники, очевидно, от ОГПУ, пришедшие туда, они ретировались. Патриарх слег в больницу вскоре. Больница была на улице Остоженко. Она была частная клиника. Вообще, надо сказать, патриарха никто в больницу не хотел брать, потому что опасались. Если взять, то, значит, помогают контрреволюционеру. И согласились только врачи вот в частной клинике Бакуниных. Еще была такая в Москве тогда. Еще не закончился окончательно НЭП. Была вот частная больница, в которой не побоялись. Взяли. И там патриарх Тихон провел весь остаток своего патриаршества. Это уже недолго оставалось. Месяца 3 всего. Он, правда, все-таки служил. Его врачи отпускали послужить. Но возвращался он все равно в больницу. Если посмотреть на его фотографии тех лет, да даже и предыдущих, то с них смотрит такой старец, которому можно дать, например, лет 75 или 80. Но на самом деле патриарху Тихону не так давно исполнилось 60. Видно, как сбывались его собственные слова, сказанные в день избрания на патриарший престол, что теперь мне предстоит ежедневное умирание за русскую церковь. Вот это проявлялось во всем, и в том числе и во внешности. К нему в больнице подступали с новыми требованиями. Нужно было выпустить очередное послание, в котором предать анафеме всех врагов советской власти, особенно зарубежных, и церковное наказание на них наложить. Самое строгое – призвать советскую паству встать полностью на поддержку советской же власти от лица патриарха. Уже такие откровенные заявления требовали. И требовали еще провести чистку в церковных рядах, убрать из них всех контрреволюционеров. Конечно, скажут, кого именно, обязательно. Приставали настойчиво, но патриарх Тихон же не мог на это пойти. Велись переговоры тягостные. Он предлагал свой вариант этого послания. Но свой вариант, конечно, Тучкова не устраивал. Посредником в этих переговорах был митрополит Петр. Он ходил со Остоженки на Лубянку, туда-обратно, носил эти документы. Но тут уже убедились власти, что патриарха тут не прогнешь. И вдруг он скончался. Ровно через 2 минуты в комнату, где скончался патриарх, в больничную палату, вошел Тучков. И по свидетельству очевидцев радостно потирал руки.
То есть кончина не была случайной вдруг?
Где-то Тучков сидел совсем рядом, если он за 2 минуты дошел. Но никаких у нас документальных подтверждений того, что свидетель Тихон был отравлен, скажем, нету. Может быть, экспертизу и можно было бы провести, но никто за нее не брался ни тогда, ни сейчас. Даже если не отравили его тогда, все равно понятно, что в любом случае, даже если он умер просто от своей болезни сердца, все равно ясно, какие у этой болезни были причины основные. И даже по большому счету это и не так важно. Пусть даже бы и не выявилось еще одно преступление властей. Вот так вот получилось. Конечно, наверное, не случайно, но как бы то ни было, дальше вышло такие это послание от лица патриарха Тихона. И только к нашему времени было доказано, что это подлог. От первого до последнего слова. И что это редактор чекистов. А тогда выпустили, якобы патриарх перед смертью успел его написать. И митрополит Петр ничего не мог возразить, потому что ему настолько всерьез дали понять, что это нельзя делать, что он не смог ничего этому противопоставить в первый момент, когда он стал местоблюстителем. Но это уже будет нашей следующей темой относительно митрополита Петра и его действий, относительно того, что было после кончины святителя Тихона. Для нас сейчас, говоря об итогах его патриаршества, важно сказать, что так не провожали в последний путь еще никого. Сотни тысяч людей пришли в Донской монастырь проститься со своим патриархом. Колоссальная народная любовь проявилась в том, что это количество, по-видимому, превзошло тех, кто приходил прощаться с вождем мировой революции незадолго до того. Люди шли и не могли утешиться. Владыка Трифон Туркестанов, замечательный архиерей, он тогда написал даже стихотворение. «И нет его, кто целых 8 лет стоял на страже церкви православной, кто охранял ее в годину тяжких бед, от смуты внутренней в борьбе неравной. Жил патриарх, и мы спокойны были, что святость веры строго сохраним. Мы верили ему, его высоко чтили, благословение собора было с ним. Но час пробил, и мы осиротели, святейший от трудов своих почил. уста сомкнуты, очи потускнели, и голос смолк, что правде нас учил. Рука благословящая с любовью несчетно раз нас знаменем креста, недвижимо лежит, негреемая кровью, и скорбных чад к ней льнут горячие уста. Окончен славный путь Христовой жизни, духовных подвигов, святительских трудов, и новый гражданин при выспренней отчизны вступил в ряды борцов. Склонись пред памятью его священной, кому святая церковь мать, и научись примером вдохновенной за святость веры до конца стоять. Богу же нашему слава всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие радиослушатели, закончился цикл передач, посвященный святителю Тихону, патриарху московскому, чье столетие со дня восхождения его на патриаршество и столетие возобновления у нас патриаршества мы отмечаем в этом году. О святителе Тихоне, о его подвиге патриаршества рассказал сотрудник отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Михаил Гар. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Прослушайте наше объявление.
Издательство «Апостол Веры» выпустило в продажу самый полный сборник рассказов Василия Никифорова Волгина «Пешком на небо». Эта книга богато иллюстрирована и содержит 200 уникальных рисунков. А также вышли в свет две книги Валерия Лялина «Птица небесная» и «Нечаянная радость». Приобрести эти вдохновляющие книжные новинки можно в книжных лавках, монастырей и храмов, а также заказать на Озон и на официальном сайте издательства «Апостол Веры».
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.